Всем привет! С вами рекламный блок подкаста «Подлодка». Меня зовут Глеб Новик, и как многие из вас знают, я работаю в банке Тинькофф. Если вы уже давно хотите попробовать себя в крутой продуктовой команде, то у нас в проекте мобильного банка для iOS как раз открылась вакансия. Мы пишем на Swift и поддерживаем старый код на Objective-C, поэтому приветствуются знания обоих языков программирования. Помимо мобильного банка имеются открытые позиции и на других проектах, таких как мобильный банк для бизнеса или виртуальный оператор. Каждый год в Тинькофф открывается несколько новых проектов, и туда тоже можно попасть, но сделать это немного проще, уже находясь в команде. Команда мобильной разработки у нас большая, поэтому мы рассматриваем разработчиков всех уровней. Офисы Тинькофф расположены в нескольких крупных городах – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург. Также возможна релокация. Почему стоит работать у нас? Во-первых, это хорошо организованный процесс разработки, в улучшении которого всегда можно принимать участие. Во-вторых, это действительно качественный код. Например, имеется проект, который пишется по методологии Test Driven Development. Также есть большой проект, на котором все экраны реализованы как в Viper-модуле. У нас очень интересные продуктовые задачи, причем в огромном количестве. Недаром мы заняли первые места на всех мобильных платформах в последнем рейтинге мобильных банков от аналитического агентства Marks Web. В общем, пишите, присылайте мне свое резюме, буду рад поделиться более подробной информацией. Ссылки на все мои контакты в описании. Ну а теперь к сегодняшней теме.
Всем привет! С вами 29-й выпуск подкаста «Подлодка». И двое его бессменных ведущих — это Егор, это я, Глеб.
Это я.
Да. И Стас, который вроде бы через полчаса должен к нам присоединиться. Как вы можете заметить, за 29 выпусков мы вполне сработались как команда. И именно поэтому Стас очень удивился, когда узнал, что сегодня вечером мы пишем подкаст. Сегодня у нас в гостях Иван... Ваня, а как у тебя правильно фамилия считается?
Мирошниченко.
Мирошниченко. Ваня, разработчик под iOS и macOS. До этого занимался мобильным геймдевом на Unity 3D и Cocos 2D. И Ваня работает удаленно с 2010 года. Причем последние 3 года он работает, не поверите, из Чили. Ваня, привет.
Привет, привет.
Как уже можно было догадаться из представления гостя, сегодня мы будем говорить про фриланс и особенности удаленной работы. Вань, может быть, что-нибудь еще о себе расскажешь?
Ну, как было сказано, я почти сразу ушел на фриланс, работал в офисе буквально первые полгода своей карьеры, и мне очень сильно повезло, в то время шел бум игр типа Farmville или других для социальных сетей. И поэтому я сразу мог уйти работать из дома и находить заказчиков на геймдев. Сейчас, к сожалению, такой роскоши уже нету, потому что в геймдеве не осталось столько денег. Постепенно из геймдева я перешел на аппы, переучился, и тут уже стало получше, потому что, конечно же, заказов на iPhone и на iPad можно найти куда больше, в целом на мобильную разработку.
Смотри, у нас в чатике сразу спрашивают, какой у тебя рейд? Видимо, так положено.
Последний мой рейд был $50 в час. Но это мне немножко повезло, я бы сказал.
Так, а что вообще считается хорошим рейдом, что плохим?
Средний рейд по статистике Payoneer, это платежный сервис, который работает с большим количеством фрилансеров, по бывшим советским странам примерно 22 в час, то есть это будет средний. Хороший, я бы сказал, начинается для опытного разработчика хотя бы с 3-5 годами от 30-35. Вот. Ну и есть ряд людей, как бы русскоязычных, даже с неидеальным английским, которые так хорошо умеют и себя подавать, и имеют хорошее портфолио, что они работают кто-то за 45, кто-то за 50. Были как бы люди, кто даже находили заказы за 65. И это иногда причем full-time. То есть если зайти в конференцию фрилансеров, на которую, думаю, ссылка будет после подкаста, то там периодически люди хвастаются своими скринами за неделю, и бывают люди, кто умудряется отработать на рейте 50, скажем, больше 50 часов в неделю, и там совершенно сумасшедшие цифры.
Так, а это мы говорим именно про разработчиков? Или вот мифические консультанты тоже сюда входят?
Нет, это именно разработчики. К сожалению, мобильных я с такими рейтами особо не видел, они все-таки 35-40, но всякие модные технологии типа Node.js и хорошие рубисты, они вот доходили до таких рейтов.
Окей. Погнали к основной части. Давай вообще начнем с вопроса. Кому подходит фриланс?
Фриланс, люди обычно как бы думают, что, ну, фриланс нужно просто себя заставлять работать из дома, и как бы, наверное, нужно лучше с дисциплиной. Но, к сожалению, не все так просто. Для фриланса требуется некий склад поведения, я бы не сказал, что ума, потому что это можно тренироваться, который по-английски обычно называется что-то типа «хастлер». То есть тебе нужно двигаться в интернете, там, появляться в твиттерах, полировать свои профили, заниматься нетворкингом. То есть сидеть молча дома и только писать код – это как бы возможная опция. Возможно, некоторых людей так получается, но клиентов будешь находить сильно меньше.
Поэтому человек, который...
Да, я вот тоже уже начал записывать планы.
Поэтому как бы людям, которые хотят идти на фриланс, им нужно быть готовым, что это будет не совсем разработка, но и может чуть ближе к тому, как технические менеджеры себя ведут. То есть они вроде технологии, но вроде им нужно общаться, обсуждать, составлять планы, то есть быть немножко много более функциональным.
Окей. А как ты, собственно, вот почему ты через полгода работы там в каком-то офисе решил вдруг пойти на фриланс? Ты, очевидно же, за это время не мог набраться там достаточно опыта, наверное, чтобы так стать суперкрутым программистом. Ну, мне так кажется. Не ты, а любой человек.
Да, я первые эти полгода работы в офисе, я плохо понимал ООП, и сам в офис я попал, написав одну игрушку на флеше для порталов, для флеш-порталов. Вот, но вот, опять же, это просто было такое лихое время, что заказы просто шли сами, и я считал, что ну, комфортно будет работать дома, и там у знакомых уже появились, и вот в этой компании, то есть я уже обрел некоторые знакомства, которые мне позволили найти первые заказы, и они такие предложили мне делать игру как бы под ключ, то есть им нужна была там игра, там софтом, с геймдизайном, я такой, а почему бы и нет, потому что я хотел быть инди-разработчиком. Но я бы не сказал, что мой случай уникален, потому что, наблюдая за разными фрилансерами в фриланс-чатах, несколько раз случалось такое, что буквально люди там 18-19 лет хотели именно идти на фриланс, они делали какие-то домашние, так сказать, pet-проекты, какие-то тестовые для своего портфолио, чтобы что показать, шли на Upwork и заполняли аккуратно профиль по гайдам, по всему, ставили какой-то рейд, оплавились на какие-то работы, и раз, внезапно они работали там, скажем, на $20 в час вообще с нулем лет опыта, без опыта в офисе. То есть на фрилансе, кроме вот этого нетворкинга, должен быть также некий уровень нахальства, потому что, как сказать, наглость второе счастье, некоторые люди, например, стесняются ставить рейд, они понимают, что в офисе они работали, скажем, в российском там, ну, на 15 час, и когда им говорят, там, да, ставь там с твоим опытом, ставь 30, и им кажется, это же в два раза больше. Но есть люди, которые буквально там еще там 18 лет спокойно ставят себе огромный рейд, ловят себе хорошего клиента.
Слушай, а как вообще определить свой рейд? Вот, допустим, я сейчас, даже не я, ладно, Глеб захочет пойти на фриланс. Как вот Глебу понять, какую цифру ему у себя в Одеске написать?
Или там, мне кажется, было бы интереснее, если бы ты захотел пойти на фриланс. Ну, такой опыт, значит, Head of Mobile, Авито. Хорошее резюме, а чё?
Как-то Сложно сходу сказать. Есть сайт у проекта Bonsai, который показывает рейты фрилансеров, но это рейты для фрилансеров, которые проживают обычно в Северной Америке. Локальным фрилансерам больше потолок. Но в среднем, опять же, стоит помнить, что средний это 22 в час, и зачастую эти $22 в час это человек буквально с 2-3 годами опыта. Соответственно, если опыт реально крутой, можно сразу пробовать 40-50, но, конечно, с крутым профилем сложно поймать работу на этом.
А вот смотри, как доказать, что у меня есть какой-то опыт? То есть до этого на фрилансе я ничем не занимался, проекты, ну, я могу любые проекты себе условно приписать. Вот как вообще доказывается свой опыт? Как вот обосновать свой рейд?
Ну, в портфолио, как бы, ты, да, можешь приписать любые проекты, но мне кажется, просто люди долго не протягивают, особенно на платформах с отзывами, которые такое делают, потому что это быстро потом палится по результатам. В целом, все, что на чем ты работал, даже в больших компаниях, ты можешь написать, как в обычное резюме, добавить в портфолио, и некоторые заказчики даже сделают что-то типа мини-собеседования. Собеседования на фрилансе ни разу не такие жесткие, как в офисе, особенно если заказчик не технический, у него часто просто нет технической возможности провести сложное техническое собеседование. Но есть возможность платить за копирайт.
Слушай, а вот есть вообще какие-то отличия между русскоязычным фрилансом и иностранным? То есть там в чем основные поинты?
Основной поинт, к сожалению, русскоязычного фриланса, что серьезные компании особо в России, насколько я знаю, опять же, по многим друзьям, удаленку не рассматривают, и поэтому русскоязычный фриланс, скажем так, в плохом состоянии, там очень, и сами биржи очень жадные, очень агрессивные, и очень много различных обманов и кидалово, и попыток выжить из тебя многое, причем рейд, ну, конечно же, это не 20 час, и даже иногда не 10 час.
Как ее, какую же, подожди, как, то есть, ну, ты ведь русскоязычный фрилансер?
Нет.
А, то есть ты себя так не ставишь просто. Ну, то есть, что значит русскоязычный, в смысле, который только на русском говоришь?
Клиентами. Да, то есть это для людей, которые имеют проблемы с таким, ну, не скажу не разговорным, но так называемым conversational английским, на котором они могут объясняться или иногда хотят писать в скайпе быстро. Русскоязычный именно имеется в виду работа с клиентами из России, Украины, Беларуси, Казахстана, то есть локальными, не из стран с самым высоким ВВП.
Так, подожди, тогда все, что ты сейчас говорил, это относилось непосредственно к фрилансерам или к тем, кто заказы
раздает? К тем, кто заказы, да. Мы будем рассматривать, что фрилансеры, они всегда как бы русскоязычные, то есть наша аудитория.
А, окей.
Да. И именно русскоязычный рынок, то есть ты идешь на форк, от тебя ожидается, что ты говоришь на английском более-менее свободно и работаешь с клиентами на других языках из других стран.
Окей, то есть, грубо говоря, фрилансеры просто не работают с русскоязычными компаниями. Ну, не хотят в основном, потому что тебе мало платят и еще обманывают периодически вообще, да?
Те, у кого выхода нету, потому что они не выучили английский, как бы, возможно, работают, но, опять же, по опыту всех друзей, кто пробовал начинать, это довольно негативный экспириенс в целом. Не рекомендую. Можно попробовать прям свои силы, возможно, попробовать взять один заказ, практически за еду поработать, просто посмотреть процесс, чтобы, если будет плохой отзыв, чтобы он был на какой-нибудь там Freelance.ru или какая сейчас FL.ru, большая платформа. Но целиться стоит как в Upwork, так и в прямую удаленку там, компаниями из западного, с восточного побережья США, из Европы, скажем, из Германии, из Великобритании.
Слушай, а как вообще понять, какой вариант лучше выбрать? Работать вот с почасовой оплатой за рейд какой-то или брать заказы на фикс прайс? Потому что, опять же, у меня есть почему-то ощущение, что, допустим, при работе с нашими заказчиками в основном это фикс прайс идет.
Фикс прайс в целом, конечно же, опаснее, потому что оценить, как всегда, разработку сложно. И чем меньше у клиента технического понимания вопроса, тем он становится опаснее, потому что клиент может внезапно сказать, а, я вот еще вот это забыл, мне нужно, и это окажется два дополнительных месяца, но, конечно же, он это в бюджете вы это изначально не обсудили. Кроме того, на Upwork'е фикс прайс, он не так сильно защищен, как почасовая. То есть почасовая, если конфликт с клиентом рассматривается последние недели, анализируются там все код, скриншоты, все, что вообще есть, и, возможно, клиент может оказаться неправ и скажут, нет, фрилансер заработал эти деньги, он под защитой. С фикс прайс такой защиты нету, там так называемые майлстоуны, то есть стадии сдачи проекта. И если клиент говорит, нет, я этот майлстоун считаю, что я платить не буду, к сожалению, там ничего сделать нельзя. Точно так же, если работать, наверное, напрямую, без защиты какой-либо биржи, конечно, фикс прайс немножко в этом плане опаснее, потому что даже если клиент в какой-то стране с хорошими законами типа США, мы, к сожалению, все еще не там, не можем пойти подать на него в суд и как-то из него выбить эту оплату. Поэтому в целом лучше всегда фокусироваться на почасовую. Исключение я бы сделал для каких-то микроработ. Например, в случае Upwork часто нужно набить первые отзывы, чтобы начать получать хорошее предложение. Я вот брал работу там на $30, на 50. Там часто совсем там типа поправить баг или настроить что-то, или разобраться, или вот в моем случае это было даже написать документацию. И тогда этот фикс прайс может окупиться. Возможно, вы поправите этот баг там за 10 минут и заплатите $50. Такого уровня фикс прайс вполне себе безопасен. И даже если, опять же, заказчик скажет, а, не хочу, это, не хочу тебе
такие
платить.
Такие микрозаказы на том же Upwork'е, да, есть?
Да, да. Вполне много.
А вот в выпуске сейчас не хватает Стаса, он бы рассказал историю, как, по-моему, уже полтора года, наверное, делает проект за фикс прайс. Который должен был закончить, если я не ошибаюсь, за два месяца. А, к прошлому Новому году он, по-моему, должен был его закончить.
Это кошмар фрилансера.
Ну ничего, сейчас он придет, и мы его спросим об этом, я думаю.
Наш мичман Денис говорит, что почасовая работа самая оптимальная, особенно если дизайн IP не финализированы. Ну, это, в принципе, да. Вполне логично, вполне понятно.
И второе сообщение, да, что чтобы была почасовая защита, нужно обязательно делать скриншоты своей работы и заметки в специальном клиенте.
Да. Upwork этим немножко многих людей напрягает, но через какое-то время ты привыкаешь и начинаешь просто жить в двух режимах. То, что он в случайный момент раз в 10 минут делает скриншот экрана. И как бы если на экране какая-то ерунда, то в случае с конфликта с клиентом эта ерунда может сказаться, и минуты будут вычтены. Но как я также был на Upwork клиентом, я нанимал фрилансеров для различных проектов и подрядчиков, я бы сказал, что после первого дня большинство клиентов просто не будут смотреть. Я смотрю, что человек точно работает. Из моего разработческого интереса я часто смотрю, что он за инструменты использует, знает ли он свое дело. Дальше я просто забиваю и много месяцев туда не заглядываю, пока не возникнет проблем.
Прикольно. У меня, Егор, сейчас у меня еще вот вопрос. Ты говоришь, ну, вот маленькие заказы, да, ну, то есть вообще, мне кажется, есть такая проблема, что заказы, ну, они как бы, наверное, не очень интересные. Вот нет такого ощущения? То есть ты когда работаешь над каким-то клевым продуктом, там, которым пользуются миллионы, это один разговор. А то когда тебе, ну, непонятные люди хотят от тебя какие-то непонятные там приложения, ты ощущаешься как в такой какой-то маленькой третьесортной аутсорс-компании, и, в общем, ну, вот именно интерес заказов страдает, интерес от работы. Вот нет такого?
Это, да, случается от раза к разу, но в основном, опять же, это определенный тип заказчиков, на который со временем вырабатывается интуиция. Вот эти вот нетехнические люди, которые внезапно решили делать себе апы, сайты, еще что-то. Для мобильных проектов это немножко проще, для веб-проектов это немножко сложнее, потому что там, конечно же, сплошные круды, примерно одинаковый тип задач. Тем не менее, даже на опорке у них в клиентах, насколько я знаю, большие компании из кремниевой, типа того же Google, и часто можно найти хорошие вещи. Также я находил вполне интересные, хорошие проекты в приложении, игр, то есть заказчики были технически подкованы.
Так, ну подожди, ты, если у тебя нет NDA, давай прям конкретику долбанем. Вот расскажи, какие там интересные проекты, какие нет есть. Потому что я не, потом тоже своим опытом поделюсь. Мне всегда попадались неинтересные, у меня от этого горело. Прям и когда сайты делал, хорошо, когда приложение делал, и всегда все было грустно.
Ну, в случае с мобильной меня наняли делать приложение на Unity для игры, которая называется Traveler. Это старая-старая игра там времен Dungeons and Dragons там 70-х годов, где она прям ролевая. И у нее в оригинале были листы с параметрами персонажа, оружием, амуницией, всем таким. И стали делать как бы приложение для iPad, но нужно было также много 3D-моделей и прочего, поэтому решили делать на Unity. И я больше полугода работал над... Весьма это было интересно, Unity только что выпустили свежий свой UI, который просто потрясающий, кстати. Если вы мобильный разработчик, обязательно посмотрите UI Unity, чтобы потом плакать от Xcode.
Это что-то совсем свежего, мне кажется, не так давно туда смотрел, и это такого не помню.
Это примерно последние полтора года, называется UGUI, и он полностью на компонентах, вообще можно все лайв двигать, смотреть, все очень динамичный.
Ну, я не так глубоко, видимо, смотрел.
Ну, чтобы разработчикам вот поплакать из-за Xcode, им, по-моему, достаточно посмотреть абсолютно на что угодно другое.
Это еще один повод.
Окей, и ты делал эту игрушку? И она клевая.
Да, то есть это было приложение вообще впервые вообще на Unity с очень сложным интерфейсом. Я повторил там похожую вещь на iOS-таблицы. И это один из самых моих интересных проектов, потому что он был такой неординарный. И вот это меня наняли на фрилансе из Питтсбурга, по-моему, из США. И совсем небольшая компания, у которой был такой интересный проект.
А так она уже в сторе, эта штука?
Она у них не в истории, потому что они, к сожалению, столкнулись в конце с проблемой финансов, проблемами многими на iPad, но она у них, как я знаю, работает на десктопе, на Mac и на Windows, и им типа позволяет двигаться между платформами легко.
Так, окей, а еще какие-нибудь интересные проекты? Вот давай, тебе от Google что-нибудь перепадало?
Нет, к сожалению, нет.
Ну вот.
Я бы не сказал, что это был прям интересный проект, но он был как минимум необычный. Я делал клавиатуру со стикерами для компании, которая производит женские свадебные платья. Они почему-то захотели иметь свою клавиатуру под iOS со стикерами. Я там в этих 30 мегабайтах памяти, которые отведены к любой клавиатуре на iOS, вставлял много анимаций, гифок, вообще кучу всего, жонглировал памятью как мог. Это было немножко раздражающе,
так, но и челлендж. И это тоже была за рейд зарплата. Ой, за рейд проект. Почасовой.
Да, это вот как раз мой последний проект, который я ухитрился взять на 50 в час. Причем я ничего особого не делал, просто в какой-то момент я увидел, что у другого фрилансера рейд 50 в час, у меня подгорело, я пошел поставил себе такой, и через месяц мне кто-то пригласил на этот рейд, и я стал делать такой проект для калифорнийского заказчика. Для них это нормальный рейд, потому что если посидеть в англоязычных чатах для iOS-разработчиков, когда там спрашивают, а какой у вас рейд, некоторые говорят 120-150. А когда они нанимают американского разработчика, они ему платят на фрилансе 120. Поэтому они рады нанять за 40-50 разработчика из другой стороны.
А, я вот просто слышал истории про то, что есть консультанты мобильные, допустим, которые тоже берут где-то 100-150 баксов рейд, по сути, даже не столько за написание кода, сколько за проектирование, код-ревью, подбор команды, подбор практик и чего-то еще.
Да, такое есть. Это я очень рекомендую одну из ссылок, которую мы приложим к подкасту, прочитать от Патрика МакКинзи. Это такой известный товарищ, который написал давно статью «Не называйте себя программистом». Дело в том, что для бизнеса, для заказчиков программист, он звучит как просто юнит, который что-то там исполняет. Как только вы просто себе в профиле пишете «консультант», это тоже значит рейд там в 2-3 раза выше. А этому же Патрику принадлежит тоже известная в англоязычном сообществе разработчиков фраза «Double your rate», множь свой рейд на 2. Что тоже стоит делать, и стоит постоянно смотреть, сколько зарабатывают люди с твоим опытом, с твоим уровнем вокруг тебя на фрилансе и пытаться дотянуть до этих рейтов и найти заказчиков.
А, тут Денис, который наш мичман, спрашивает, задает интересный вопрос. Вот ты говоришь, поставил себе рейд 50 баксов, и пришлось ждать месяц, но в итоге кто-то написал. Но получается, месяц ты условно сидел без работы, и в итоге вот то, что ты заработал там 50 баксов за какое-то время, это размазывается на весь месяц. То есть сколько вот так в среднем за месяц выходит?
Теперь Егор решил поиграть в Дудя.
То есть в среднем вот за те два года, что я работал именно на Upwork'е, а на Upwork'е я пришел довольно поздно, потому что у меня раньше было много русскоязычных заказчиков, которые были именно русскоязычных биржах, а по старым связям. И это получалось где-то 3-4 тысячи в месяц. Не то чтобы я старался выжить максимум, потому что есть люди, которые берут, например, два заказчика и работают там больше 40 часов в неделю или 40. Я работал примерно около 30 часов в неделю, остальное я посвящал своим проектам.
Угу.
Это выходило, в среднем 3-500, скажем.
Окей, а много вообще времени уходит не на непосредственно работу, а вот на поиск, на обсуждение, на планирование, и вот причем даже с теми, кто в итоге тебя потом не наймет?
В моем случае получилось, что немного, опять же, судя по друзьям, те, кто находили так называемый long-term, то есть работы на длинный срок. То есть, да, какое-то время бывает, что неделю ничего не найти, там, две недели, месяц. То есть, бывают такие провалы, и фрилансер всегда должен держать это в голове, иметь запас денег, если он хочет оставаться на фрилансе. Вот. Но потом это находится какой-нибудь хороший стабильный заказ на длинный проект, иногда в команду, скажем, на полгода. Некоторые люди больше года работают, и это превращается практически в удаленную работу. Есть люди... Опять же, это по стилю работы каждого. Есть люди, кто набирает себе по 3-4 заказчика, у которых такое там на 5 часов в неделю, на 10 часов в неделю. Какие-то небольшие, у них есть уже существующий проект, им нужно что-то потихоньку улучшать. Это зависит полностью от человека. Но да, вот этот финансовый баланс и вот эти дыры между заказчиками, это одна из тех самых хастлинг вот этих частей, которые придется решить, чтобы быть успешным фрилансером.
Ну, по сути, получается, зарплата примерно такая же, как у такого, в принципе, у сеньор-разработчика в России. То есть там примерно, тоже где-то 3,5, наверное, тысячи выходит.
Это средняя, зарплата, и, во-первых, ее не всегда получают сеньоры. То есть, опять же, можно найти примеры в русскоязычных сообществах, когда это получают люди с 2-3 годами опыта. И... Для людей, которые прям трудоголики, которые могут затащить там 4 тысячи в неделю, например, то, конечно, это, такого потолка, как в офисе, у них нету. Ну и плюс, конечно, я понимаю, некоторые люди любят в офисе побыть в обществе, поговорить и там попить кофе, но также я знаю большое количество людей любит комфорт дома, то есть даже если ты получаешь столько же или чуть-чуть меньше, то... Домашняя еда, пойти поспать, если что-то не очень работает. Это тоже большие преимущества, которые не стоит недооценивать, даже если
домашняя,
чуть меньше.
К домашним соблазнам мы еще чуть позже вернемся. Но здесь смотри, давай добьем эту тему. А ведь офис – это не только приятные плюшки и настольный футбол с коллегами, и там красивые тестировщицы. Это еще и там какой-то соцпакет. То есть тебе там условно оплачивают больничный, в хороших местах тебе оплачивают еду ту же. То есть реально такой обычный нехилый соцпакет какой-то идет. Вот как с этим? Там ДМСки.
У большинства заказчиков, конечно же, никак. Есть люди, которым заказчики, например, покупали новый макет, типа, о, ты уже работаешь со мной там полгода, давай я тебе обновлю девайс.
Ни хрена себе.
Ну, конечно, у большинства заказчиков именно...
Давайте медицинскую страховку куплю. Ты же, мы там по полгода работаем вместе.
Давай я тебе куплю тачку, дорогой.
Если есть цель получить именно это, то стоит идти за фриланс в сторону именно удаленной работы. На удаленной работе это обычно серьезные компании, которые эти проблемы решают и для своих локальных сотрудников, или если они полностью удаленные, что получается чаще и чаще, то для всех своих удаленных сотрудников. Даже бывают совместные какие-то каникулы с выездом куда-то.
Угу. А вот смотри, как вообще, когда ты занимаешься фрилансом, планируешь свою деятельность? То есть, в общем виде, когда ты работаешь в офисе, понятно, там ты отпуск себе берешь несколько раз в году, больничный при необходимости, что-то еще. А как вот на фрилансе это происходит?
Это такой прям персональный вопрос. То есть, есть люди, которые берут отпуска. То есть, я, например, такой человек. Просто потому, что нету никогда ощущения, что ты прям вырабатываешься, выматываешься. Если прям меня очень напрягает какой-то клиент, то я стараюсь его убрать из моей жизни и найти какого-нибудь более релаксирующего. В целом, например, работать там 4 часа в день, а потом еще огромный кусок дня на походы куда-то, отдых, работу над своими проектами, она мне не создает ощущение работы, от которой хочется взять отпуск. Есть люди, которые работают в циклах, они работают 2, 3, может 6 месяцев, потом они берут какой-то перерыв. И, наконец, на фрилансе также есть перерывы, когда у тебя кончился один клиент, а другого не найти, но деньги вроде еще есть, и ладно, немножко посижу, поиграю, например.
Угу. Давай попробуем углубиться в поиск работы. Вот ты уже упоминал, что зачастую решает не опыт, а то, насколько ты хорошо болтаешь, насколько ты нетворкаешься, что-то еще. Ну вот на самом деле мне наоборот казалось, что тебе, ты как раз, чтобы быть просто фрилансером, ты не должен быть условно публичной персоной, ты должен иметь крутое портфолио, крутые рекомендации, крутые проекты на гитхабе, но ты можешь быть таким суперинтровертом, который живет где-то далеко-далеко в горах, один, никого никогда не видит, нигде не светится, но круто работает. Вот, короче, почему ты не согласен со мной?
Тут пополам, да, ты можешь жить в горах и быть интровертом, но в момент, когда тебе нужно поймать на удочку нового хорошего заказчика, ты должен включать, выкручивать все свою экстраверсию вообще на полную, на 11, и вообще всячески быть общительным и постоянно говорить с разными людьми и искать, может, по своим друзьям, может, по своим старым клиентам. Просто оплавиться на опорке, когда ты пишешь там предложение нанять тебя, то нужно не просто копипастить одно и то же, потому что это будет заметно, а как-то прочесть, вдуматься в смысл работы, ответить, да, я вот такое делал, а вот я могу это сделать так-то быстро, вот. Показать свой интерес, то есть это довольно социальная часть работы.
А никто еще нейроночку не обучил такую, которая анализирует текст и готовит подходящий ответ?
К сожалению, нет. Но надеюсь, скоро.
Глеб, вот тебе идеи для стартапа.
Вот. А в случае... это как бы средний фрилансер, то, что должен делать, и чтобы более-менее стабильно работать. Как бы если хочется прям быть действительно прям звездочкой, то да, стоит поддерживать профиль на GitHub, возможно, писать то, что нашел какие-то вещи, которые делал в блог себе, потому что чем в интернете заработок весь и для компании, и для фрилансеров, он зависит от видимости твоей. И эту видимость нужно повышать всеми возможными способами, то есть если это поехать, допустим, на какую-то конференцию в Европу, и там со всеми поболтать, такой, да, я вот делаю, работаю удаленно, а потом им кто-нибудь понадобится, они вспомнят, о, я же пил пиво с этим товарищем из России, когда мы были на той конференции, мне как раз нужен разработчик. И он был вообще толковый, вообще был... Опять же, на конференции обычно ездят такие прям passionate разработчики, которым очень хорошо в теме следят за индустрией. То есть вот эти все социальные аспекты, они не обязательны. И можно, есть люди, которым везет, или у которых такая востребованная область, то я бы не сказал про мобильный, которые просто шлют apply на Upwork, держат чистенький профиль и ничего больше не делают. Ну, скажем, если вас забанят на Upwork, то куда вы пойдете? Потому что Upwork в этом плане далеко не безгрешен. И это стоит тоже иметь в виду и всегда иметь какой-то отступной план. То есть случалось, что они банили людей за высокое количество apply'ев. Говорили, вы не подходите своим скиллом на работу, вы постоянно просите работу, но вас никто не нанимает, вам тут вообще не место. Это их новая штука, но они
красиво.
Так делают. Что, кстати, стоит помнить джуниорам, потому что они больше всего от этого страдают. Были случаи, когда ребята путешествовали жили вот эти Digital Nomad Lifestyle и путешествовали по Азии. Я Форк смотрел, что они очень много что-то двигаются, и банил их, и на разбор этой проблемы уходил там несколько недель до месяца. Приходилось поднимать много шуму, чтобы решить, потому что и поддержка довольно. Поэтому если у фрилансера есть что-то, вот кроме этого профиля, какое-то, какие-то связи, какие-то блоги, участие в комьюнити разработчиков, в англоязычном в Твиттере, поездки на конференции, то есть это все добавляет. И фрилансера конвертируется в хлеб.
А, смотри, реально Upwork это сейчас единственная такая крупная адекватная биржа. То есть, по сути, есть такое у большинства фрилансеров вендерлог на Upwork. Upwork меняет условия, все такие, ну окей, теперь, не знаю, будем ему давать 30% от наших заказов. Или все-таки есть возможность куда-то слиться?
Как бы из количества предложений, особенно для новичков, да, Upwork реально огромная махина, но, к счастью, он не абсолютная монополия. Я, к сожалению, не имел возможности попробовать, но есть такие вещи, как Geekster. Я им писал, спрашивал, нанимают ли они заказчиков России и прочих стран СНГ. Они говорили, что да. Есть TopTal, который мне не очень нравится, потому что они технически, они бодишоп. Насколько я знаю, они забирают почти половину. Там их, конечно, менеджеры корректируют, но ходят такие слухи. И к ним также тесты очень раздражающие, вот эти головоломки на Codility, которых многим людям просто не нравится. На Upwork это встречается очень редко. И есть всякие биржи поменьше, например, если разработчик на WordPress, есть фриланс-сайты, специализирующие исключительно на WordPress. Ищут фрилансеров тут.
Сейчас, подожди. То есть, чтобы тебя наняли как фрилансера, ты должен там, ну, нормальное, не знаю, дерево перевернуть.
В случае с TopTal они на свою платформу допускают только тех, кто может перевернуть дерево. В случае с Geekster они, по-моему, не изменяет память, просят твой профиль на GitHub, что тоже не опция для каждого, потому что не все люди активно контрибьютят в open source. В случае с другими платформами поменьше, типа freelancer.com, не скажу другие названия, они примерно такие же, как Upwork, но главное отличие, что, конечно же, у них сильно меньше заказчиков. И, возможно, там выше конкуренция за рабочее место.
Я понял. Смотри, и вот, а сам ты по каким конференциям гоняешь, чтобы вот понетворкаться и найти заказчиков? А, сейчас, ладно, Глеб, что такое?
Да, я думал, тут Стас появился, предлагаю его представить.
Я думал наказать его.
Привет, Стас. Думал не дать ему ни слова.
Привет, ребят, привет, Вань, привет нашим слушателям, да. Предыдущие ведущие уже, наверное, устали, а я постараюсь поддержать драйв-бут.
Мы уже всем рассказали, что не пришел, потому что забыл.
Что забыл?
Забыл про выпуск.
А, ты поверил, да?
Кстати, вот, Стас, раз ты пришел, давай, расскажи свою замечательную историю про заказ за фикс прайс. Мы тут обсуждали, стоит ли браться за такие заказы, и я пообещал, что ты расскажешь что-то интересное.
А, ну, на самом деле, ничего интересного. Ну, то есть, если вы не опытный фрилансер, то, наверное, за фикс прайс. Если вы не опытный, еще и добрый фрилансер, наверное, не стоит браться за заказы по фикс прайсу. Вот так вот. Потому что, ну... А в конечном счете, ну, у меня был такой вот опыт, и когда я посчитал, доллар в час получился очень маленький, и там выгоднее было бы работать в Макдаче. Но надо сказать, да, я очень многому научился, все в таком духе, но, ну, хорошо, что у меня была основная работа.
Ну, подожди, ты проект-то сдал?
Так. Да.
Что? А, я просто недавно видел, ты вроде голосовалку это создавал.
Да.
Ну, ладно.
Да.
Окей.
Давайте немножко набросим. Тут наш Мичман Денис спрашивает следующее. Ну, он просит рассказать, сколько у тебя отработанных часов и про некоторые job success. Там, говорит, много тонкостей и про скрытый рейтинг. Тебе это что-то говорит?
Да, job success — это такая шкала от 50 до 100%, которую они отрисовывают хитро от 50, поэтому если 75% job success, это будет полшкалы заполнено. Это они заменили этим 5 звездочек, которые, типа, по их мнению, не очень отражали уровень фрилансера. И, к сожалению, формула, по которой они считают, она вообще как-то жутко строго засекречена, на нее влияет куча всего, ее там фрилансеры пытаются дезассемблировать коллективно, но пока никто не преуспел. Ну, в целом, если даже заказчик ставит 5 звезд за проект, там еще есть такая неприятная вещь, как приватный отзыв. И тут две проблемы. Первое, некоторые заказчики, обычно это не англоязычные, а из европейских стран, они почему-то думают, что 5 звезд — это вообще что-то... Им лично боги, короче, помогали и ставят немножко ниже уровень отзыв, и это очень сильно влияет на job success. И некоторые заказчики, обычно наоборот, из, допустим, США, они ставят 5 звезд, все хорошо, но у них остался какой-то осадочек, и они в приватный отзыв ставят что-то ниже. И от этого, опять же, через какое-то время ты видишь, что этот job success просел. А проблема, когда он проседает, конечно же, кроме того, что в виде заказчики, там стоят фильтры поиска. Некоторые могут выбирать там job success выше 90%, и ты просто, когда тебя будут искать, не будешь отображаться. А это очень важно, особенно в моем, вот именно в моей карьере случилось так, что я ни разу почему-то не нанялся через apply. Очень много людей как бы подают заявки на работу, дают работу, а в моем случае я как-то попадал постоянно хорошо вверх в выдаче там по Unity, по iOS и по разработке, игровой разработке на iOS. И меня нанимали клиенты, которые ищут сами. Опять же, когда я сам клиент, и мне нужны фрилансеры, я очень не люблю создавать публичные работы, потому что оплавится очень большое количество людей, очень разного уровня, нужно идти через все профили. Я ставлю фильтры, большое количество фильтров на job success, на категории, на количество наработанных часов часто, чтобы не работать с новыми фрилансерами, у которых нет отзыва. И стараюсь искать и вчитываться в профили. Поэтому иметь хороший job success, иметь чистый, красивый профиль тоже, с ключевыми словами, то есть тут даже немножко SEO этой оптимизации поисковой, как в App Store, как в Google. То есть нужно понять все ключевые слова, по которым тебя будут искать твой профиль. В случае с Upwork там есть субтайтл под твоим именем, примерно на 100-120 символов, куда тоже стоит забить ключевые слова и очень-очень ясно это сделать. То есть в моем случае я писал не просто iOS-разработчик или там Cocoa Touch-разработчик, я писал iPhone, iPad, iOS, чтобы это были ключевики, чтобы если заказчик... Да-да-да-да-да, это все немножко SEO.
Окей, еще вот Денис говорит, что часто заказчики оставляют пасхалки в заявках, что типа там, чтобы ты в отзыве, вернее, когда оплавишься, ты должен будешь что-то сделать, что-то написать, чтобы они поняли, что ты прочитал. Это вот там к копипасту, о котором ты говорил.
Да-да, но это из-за общего низкого уровня тех, кто оплавится. Это минимальная внимательность, да, нужно просто дочитать обычно в понять, что тебя хотят, и можешь ли ты это сделать. Обычно в конце он там пишет что-нибудь. Напиши заяц в apply, чтобы я видел, что ты прочел задание. Потому что многие люди пытаются брать количеством. Собственно, почему Upwork стал банить особенно джуниоров, которые подают много заявок. Потому что многие люди стараются брать количеством. Они везде скрют apply. А вот кто-нибудь их выберет. Это высокий уровень шума, и заказчики... своими силами пытаются этот уровень шума снизить.
Ну, прям точно, короче, нейроночка нужна, которая будет и вот эти пасхалки отлавливать и обязательно упоминать их.
Нужен лучшая альтернатива Upwork. Как бы, сколько уже убийц Upwork взлетал, пыталось взлететь, и, к сожалению, вообще...
Подожди, я думал...
Никаких пока движений.
Я думал, freelance.ru уже убил почти Upwork, нет?
К сожалению, нет. К сожалению, даже близко никого нету с такой базой заказчиков. К сожалению, это нельзя сделать из России. Это нужно где-нибудь в Кремниевой бегать по огромным корпорациям, привлекать их HR-ов туда. То есть масса этим на полном серьезе.
Короче, лучше просто посидеть
в крупных технических центрах. Идеально создать себе такое портфолио и видимость в профессиональных кругах, что найти себе ремоут в каком-нибудь там, не знаю, GitHub'е, Basecamp'е, как бы реально крутых компаниях, которые так называемые remote first, то есть те, которые не просто компании, которые что-то нам не найти никого в США, давайте вот мы наймем вот там 5 фрилансеров из России, но мы все будем обсуждать около кулера, когда мы будем пить кофе, а фрилансеры из России будут догадываться, что у нас тут происходит. Да. Проблема с компаниями, которые не умеют хорошо в ремоут. И есть ремоут-фест компании, которые вообще целиком раскиданы по миру, и, конечно, вообще мечта, наверное, многих попасть в итоге в такую, но, конечно же, желающих туда невероятно много. Беседование там очень сложное, поэтому нужно прокачаться в хороший уровень. И, опять же, репутация в сообществе очень поможет. Для этого не обязательно именно ездить на конференции, но участвовать в каких-то небольших open-source проектах, зафоловать в Твиттере разработчиков у различных, знаете, есть такие инфлюенсеры, комьюнити-лиды, и там в некоторые дискуссии попадать. Hacker News, конечно же, Hacker News — прекрасное место, потому что у него огромный трафик, и каждый месяц они постят два треда Hiring, и там часто есть пометка Remote, и фрилансер, or seeking фрилансер, где люди пишут, что я фрилансер с таким-то портфолио, или компании пишут, мы ищем фрилансера, и это обычно либо США, но в целом вообще Кремниевая долина, то есть со всеми их сумасшедшими зарплатами, рейтами. То есть стоит тоже как минимум туда глядеть, но в идеале будет там участвовать.
Как я понял, еще один действенный вариант.
Просто будет лучшее понимание, что происходит, что в тренде. Можно поймать какой-нибудь хайп и быстренько выучить какую-то технологию, на которую вот как с Node.js было, например. Все срочно стали все делать на Node.js, и люди, которые тут же в него въехали, они собрали хорошо ремоута, потому что специалистов не хватает.
Ну и еще один действенный вариант — это, допустим, прийти в подкаст и сказать, что ты фрилансер, который ищет работу.
Да, в принципе, да. Осталось, чтобы слушали заказчики. Или хотя бы тим-лиды ремоут-компании.
У нас в гостях даже владельцы бизнеса своего бывали, поэтому все нормально.
Ага!
Окей. Ты еще, кстати, упоминал, что иногда тебе попадаются хреновые, неадекватные заказчики, от которых ты пытаешься избавляться. Вот избавляться — это что? Ты просто там ставишь в игнор, сдаешь проект или там, не знаю, не хочешь домой?
Конечно же, в игнор. То есть ставить никого никогда нельзя, даже самого неадекватного заказчика. Это... Мое мнение как фрилансера, так и заказчика, самый большой грех фрилансера — это если он начинает фейлить и делать все нехорошо, и там у него там случилось что-то в жизни, и он начинает пропадать, или он начинает быть очень неотзывчивым. И как даже если ты плохой вот такой заказчик, ты сидишь и в панике, потому что не знаешь, что это тебе искать другого, или это все-таки доделает, или все-то, или может тебе уже делать самому. Поэтому в игнор, даже самых отвратительных заказчиков стоит очень развивать дипломатию и объяснить им там, ну вот у меня там другое предложение. Иногда люди на это предлагают, конечно же, повысить рейд. И там, ой, я, к сожалению, не могу, у меня там какие-то проблемы. Вот я бы вам помог, что важно, я бы вам мог помочь найти следующего фрилансера, потому что это всегда очень большая проблема. И можно предложить заказчику на хороших условиях все. Не могу делать проект по каким-то там причинам, найти хорошую причину, не говорить там, у вас там проект мне не нравится, а так, конечно, говорить не стоит. И этот заказчик, конечно же, часто виден, когда ищешь работу плохой, но не всегда. То есть иногда через какое-то время ты понимаешь, ах, зачем я в это ввязался. И самый лучший способ — это сказать, что вот у меня там другой проект, еще что-то, я не укладываюсь, давайте я вам помогу вот найти вот замену мне. Это будет хороший выход.
И бесплатно ищешь замену или за свой почасовой рейд?
Бесплатно, то есть, возможно, он сам, возможно, у тебя, во-первых, если это не прям супер плохой заказчик, а просто тебе не нравится проект, или там ты не тянешь по скиллу, то есть можно попробовать в сообществе фрилансеров поискать, в русскоязычных всегда найдется, кто хочет делать. Если это прям от вас заказчик, то он может сам начать искать, но именно там проконсультировать, сказать, да, вот у него нету этого опыта, или там помочь там задать этому фрилансеру несколько вопросов, сказать, но он вообще ничего не понимает в этой технологии.
Слушай, а был у тебя прям опыт, когда человек, ну, вообще абсолютно не отдупляет, работать с ним прям, не знаю, невозможно, ну, не знаю, допустим, он тебе предъявляет, что там 30 баксов, которые ты взял, это не почасовой рейд, а вся твоя оплата за весь проект?
У меня было такое с другом.
О, как?
Я отрекомендовал моему заказчику моего друга. Я не хотел, у него есть такая склонность, он как бы сам не технический человек, он так находит деньги, находит клиентов и делает какие-то проекты. И он захотел сделать какую-то там игру, а я уже не хочу сейчас этим заниматься. Я нашел друга игрового разработчика, который на Форке всего один заказ до этого делал. Я ему дал этого друга, и заказчик совершенно не понимал, сколько времени занимают вообще игры и как сложно делать игры. А в итоге, когда... А он делал эту игру для другого клиента. В итоге, когда они там посреди заказа поменяли геймдизайн и чуть ли не переделали игру с нуля, и у него стали кончаться деньги, он стал говорить моему другу, что типа ты вообще обманщик, и мы увидели, ты там в движке использовал какую-то готовую библиотеку, типа вместо того, чтобы сам написать, то есть совершеннейший бред, и у него вдруг полезла какая-то злоагрессия, ну, попытался все это сместить на моего друга и через Upwork забрать все деньги назад. Но, к счастью, это был почасовой контракт. И заказчик имеет право осуждать неделю проработанную примерно, по-моему, 7 или 10 дней, ну, не сильно больше недели. И, конечно же, он уже работал там больше 2 месяцев, и все эти деньги уже он вывел даже. И в итоге там была большая баталия в саппорте. Саппорт, конечно же, тут же заморозил все деньги, которые оставались у друга на счету. Это было $1000. Они кое-как разобрались, и он вернул ему, уже говорит, ну, хочешь, вот, назабирай эту $1000, все равно она заморожена. Но вот такое случается, и там совершенно не было как бы вины друга, возможно, ему нужно было настойчиво говорить, нет, не надо это делать, но это не всегда возможно заказчикам, иногда заказчик слишком. Как бы иногда люди пытаются даже свои фейлы, когда они понимают, что разработка софта сложна. Поэтому, конечно, идеальный вариант искать технических заказчиков, искать небольшие команды, искать людей, понимающих разработку так или иначе, чтобы... Потому что шутки самые популярные про фриланс — это то, что там все хотят. Там тренд года за 1000, Facebook за 1000, Uber за 1000, Airbnb за 1000. То есть да, и таких заказчиков надо бояться как огня и даже не тратить свое время на них.
Еще заметил то, что некоторые заказчики, они выдвигают ошибочные суждения на тему того, что нужно сделать небольшое приложение или маленькую игру и так далее. То есть они, не обладая техническими знаниями, сами оценивают размер работы. И изначально ты, когда видишь такое, ну, ты, наверное, понимаешь о том, что, ну, вот откуда они знают, что это небольшое приложение или там это сделать просто. Там простой чатик, например, взять, поднять и так далее. Ну, интересно. Вот.
Такое хотел сказать. То, что нету конкретного понимания, обычно видно по тексту. То есть это очень абстрактная задача. Если человек говорит, что я там вам вышлю техническое задание или что-то, это уже большой плюс.
То есть...
Если человек говорит, что у нас уже есть текущий проект, и мы ищем еще фрилансера...
Можно докачать нейроночку, чтобы она не только отзывы за тебя оставляла, но и анализировала тексты заказа. Видя там много базвордов, то все, в помойку.
Нет, возможно, что... может, это и неплохо. Если тебе вообще скажут даже на каком стеке технологий, значит, чувак шарит. Хуже, когда, наверное, написано что-то абстрактное, из серии нужно написать простое приложение.
Да, это так называемый red flag, красный флаг, то есть, который прям, ну, головой заказчика, как на NPC в игре, оп, это опасно, не подходить. Это нужно, да, немножко интуиции, чтобы не попадать в такое, после первого случая лучше уже выработать.
Ну, а может быть, мы тогда подумаем и сформулируем, какие вот еще бывают такие вот красные флаги, которые, увидев которые, надо сразу листать дальше и с которыми точно не надо связываться.
Низкий рейд. Если вас не хотят нанимать за больше $20, это, скорее всего, не стоит вашего.
Типа, чем больше рейд, тем лучше, скорее всего, клиент, да?
Не всегда, но есть такая корреляция, и много людей это говорили, что да, это так, потому что на низком рейте как бы люди либо из богатых стран, но сильно ограничены в бюджете, либо как бы из небогатых стран, но они все равно так или иначе ограничены сильно в бюджете, и это будет добавлять постоянный какой-то вот стресс, то есть они там начинается часто очень какое-то крохоборство. Нет, вот доделай это за бесплатно. Человек, который готов платить хотя бы больше 20 в час, то в случае США это как бы далеко не профессиональный рейд, это так. хороший какой-нибудь клерк там зарабатывает. То есть у них минималка в Макдональдсе в некоторых штатах это 14 часов, что стоит тоже помнить. То есть заказчики, которые хотят платить вам как работнику Макдональдса, не совсем адекватные заказчики.
Окей, низкий рейд, что еще?
В целом, стоит следить за странами. То есть стоит целиться США, Великобритания, возможно, там Австралия, Новая Зеландия, но у них проблемы с часовыми поясами. Германия, да, конечно, Германия. Не знаю, Скандинавия, не слышал ни у кого клиентов. Потому что в остальных странах, во-первых, в Южной Европе, насколько я знаю, с того же Hacker News, разработчиков не ценят, например, в Испании отвратительные рейты. Тем не менее, мне как-то из Испании предложили 30 часов, что было на тот момент.
Я испанцам сайт для полей гольфа каких-то, по-моему, делал, типа того.
Бывает,
но
да,
тебя,
бывает.
Егор, на тебя не ценили, помню.
Ну да, она на меня смотрела, как на говно.
Да, это, конечно, генерализация, но также есть проблема заказчики, например, из Арабских Эмиратов, у них просто другая культура работы. Что вот я бы еще хотел обсудить, это культура работы. То есть стоит помнить, во-первых, помнить, что мы тут все славяне, и у нас определенные культурные коды и протоколы общения. Возможно, видели, недавно по интернету ходила там такая шкала нормального распределения, и там нормального человека в центре хорошо, слева плохо, справа замечательно. Там у американца почти все хорошо и справа замечательно, а у славянина почти там все, короче, трэш, отвратительно, а там, где у всех хорошо, сойдет. Поэтому, к сожалению, для эффективной работы придется перейти немножко на вот эту американскую волну. И не говорить, например, вот прямую критику, не выливать там, или говорить, что it's trash, it's shit, то есть нет, а так тоже не делают, и это будет очень грубо.
Ну или хотя бы улыбаться.
При этом, да.
Улыбаться бы, да, неплохо, но у них можно поискать был отличный на каком-то из так экшенджи культурных тред обсуждение direct и indirect культур. Вот немцы и русские, они direct культуры, у них очень такой прямой юмор, там сарказм и... Как бы они прямо критикуют, а американцы, у них все немножко в обход, и стоит к этому адаптироваться. Точно так же с другими культурами, то есть в случае, если работать, например, с арабскими странами, у них немножко другая бизнес-культура, и я бы не сказал, что как бы она приятная, потому что там нет уважения такого к профессионалу. Если пытаться наниматься в азиатские страны, кроме того, что там будет, конечно же, низкий рейд, скорее всего, их клиент, у них у самих, он откуда-нибудь из США, и они просто ищут людей на подрядчика. То есть нету никакого смысла работать, скажем, на Индию, потому что сама Индия будет, скорее всего, работать либо на американскую компанию, либо на европейскую компанию. Поэтому вся цель... Конечно же, основная цель – это кремниевая, потому что даже в пределах США рейты совершенно сумасшедшие. То есть кремниевый сейчас программист 150 тысяч в год. В остальном США это 70-80. Вы можете зацепиться за вот эти все бюджеты, которые присутствуют вокруг Сан-Франциско. Это идеальный вариант.
Да, стоит а это гроз, естественно, все.
Это да, гроз, и, конечно.
Чувак, 150 тысяч баксов. Какая разница?
Ну, когда у тебя...
Нет, разница большая, потому что...
Ничего себе.
Если вы почитаете жалобы тех, кто там работает, им там такие уже цены кремниевые, что им этих 150 не хватает. Это не такая уже большая зарплата. Им нужны, чтобы еще всякие были бонусы, там, пакеты социальные, потому что 150
это вот. И пенка мужчина правильной толщины.
Да, да, конечно. Бесплатная еда, это уже во всех крупных корпорациях там.
Так, окей. Короче, нельзя работать с заказчиками из неблагополучных стран. Нельзя работать с теми, кто тебе мало платит. Какое у нас там еще первое правило было?
Ну, про то, что нет ТЗ, результат ХЗ.
О, ты хорош.
Явно научен опытом.
Так, что еще? Тут подсказывает Денис, что не стоит связываться с теми, у кого много открытых заказов, но мало нанятых. То есть jobs opened много, hire мало.
Да, безусловно, и, конечно же, немножко, как и в случае, что страшно нанимать фрилансера нового на платформе, немножко страшно идти к заказчику, у которого нет предыдущих отзывов. То есть в случае с Upwork, видны обычно отзывы от прошлых фрилансеров. Вот заказчику видно, что он им ставил.
А вот еще есть информация, что если рейтинг заказчика меньше 4 звезд, это тоже красный флаг. Что думаешь?
Если мне рейтинг заказчика меньше 5 звезд, это красный флаг.
Ой, в смысле меньше 5, да. Да, все правильно.
3 звезды это все, это просто не открывать профиль даже от греха подальше.
Ну подожди, ну 3 же, это значит типа удовлетворительно, средняя оценка.
Это было в школе, но, к сожалению, в интернете все, что меньше 5, обычно это трэш. И, к сожалению, когда у фрилансера просто приседает его job success score, это тоже так многие воспринимают.
А, вопрос такой, это потому что фрилансер, который поработал на своего заказчика, он обычно ставит 5 практически всегда, или как? Ну, там есть какой-то вариант поставить не 5? Ну, то есть ты же вот так можешь... Тебе что-то не понравилось, я не знаю, на тебя давили или еще что-нибудь, ты берешь, ставишь ему трайбан.
И почему эти... Тогда, почему эти звездочки...
С 5 не очень много. То есть у большинства получается 5 или как?
Да, у большинства 5, потому что обычно если люди там совсем небольшие какие-то недовольства, они все-таки их не проявляют в рейтинге. Опять же, кто давно в этой теме, и со стороны заказчиков, клиентов, они, и фрилансеров, они понимают, что да, 5 звезд, если не было драмы, то это, скорее всего, 5 звезд.
Интернет работает вот так. Как маленький, но в интернете все зайки, все молодцы.
Я тут к чему хотел спросить. Я в свое время слышал то, что ноги растут у этих 5 звезд из-за того, что в фрилансе, ну, по сути, последнее слово с заказчиком, то есть он последний ставит оценку, увидев, какую оценку поставят ему, или он вроде как исправить может. Я довольно давно это, может быть, про какую-то из российских бирж слышал.
Да, это, возможно, российские биржи на Upwork'е это слепую. Ой, свидание вслепую, вы друг другу ставите оценки.
Понятно.
А потом они одновременно, когда вы оба уже поставили, они открываются.
О-о.
Не, а вот Денис говорит, что в профиле фрилансера можно посмотреть не только его отзывы, но и то, что он ставит сам своим клиентам.
Ну, это то какая-то есть, может быть, не... сам клиент... это нечестная игра немного, по-моему.
Ну, вряд ли. Я не помню, опять же, как нанимавший, ну, наверное, больше 10 людей я нанимал на Upwork'е. Я никогда не проверял, что ставить клиентам. Основное внимание к профилю. Опять же, минутку о профиле, то есть что очень многие ошибаются, я думаю, и в своих резюме, в том числе, не только в профиле. Они начинают писать в профилях, как они любят программирование, как они passionate про их проекты и всякое такое. Но это неправильный подход. Когда я ищу как заказчик человека, и об этом говорили многие HR, я ищу две вещи. Как человек раньше это делал, то, что мне нужно, как он сделает, как он описывает, как он это сделает. То есть у меня есть проблема, я ищу человека, который решит эту проблему. Я не ищу человека, который обожает программирование, не ищу человека, у которого там хобби-проекты, я не ищу, который там любит, там, не знаю, горные лыжи, и об этом решил написать профиль, и это все лишний шум. Писать о себе, или там какие были там сертификации, или там то, что в институте был красный диплом, то есть это последнее, что меня интересует, только предыдущий опыт и подход к работе, как будет решена моя проблема.
Вчера, по-моему, ребятам в чатик скидывала скриншот из резюме с надписью «Яркая и запоминающаяся личность».
Да, да.
Плюс $5.
Так, окей. Что, по маркерам тогда все? Теперь мы поняли, кого считать плохими заказчиками, с кем нельзя работать. Стас, вот тот чувак, на которого работал ты, он попадал под эти маркеры или нет? А, ты у нас просто как антипример будешь выступать. Как антипаттерн.
Ну, я не готов. Кстати, у меня вот здесь прерывалось, у меня такой вопрос возник по поводу... мы обсуждали, как получше оформить собственный профиль и так далее. Вот мне интересно, насколько влияет профиль на Stack Overflow? То есть там же тоже, на самом деле, там и ремоут можно работу найти и так далее. И надо сказать то, что HR в том числе вот сейчас уже тоже начали... какие-то рейтинги в том числе составляют с учетом вот Stack Overflow, как бы странно это не было.
Очень сложно сказать на текущий момент, что... Я пока не слышал о таком экспириенсе, но что точно, о том мы говорили, что нужно постоянно поднимать свою видимость в интернете, то, конечно же, стоит иметь везде, где можно, вообще на всех платформах, где можно, если не хватает, тем более, работы, или заполнять профили и говорить, что я хочу ремоут, и, возможно, Stack Overflow постепенно станет все больше и больше нанимать ремоута, так как, да, я замечаю, что он все чаще появляется как площадка для поиска работы. А сам профиль, как человека, прокатившегося на Stack Overflow, ну, вряд ли, я не знаю, это лучше, наверное, спрашивать уже у HR-ов, которые нанимают ремоут через Stack Overflow. Но мне кажется, как и в случае с GitHub, это как бы одна из розочек на торте, но как бы торт — это портфолио. Показать себя с лучшей стороны, и описать и хорошо расписать проекты тоже. Не просто я делал сайт, а там я делал сайт, столкнулся с такими сложностями, использовал такие-то технологии, теперь им пользуется там 1 000 000 человек в день. То есть показать именно свой опыт. А потом, прочитая это уже, клиент такой: о, еще и профиль на 3000 на Stack Overflow, еще и на GitHub контрибьютор. Все, мне интересен этот человек. Да, сами по себе, без хорошего опыта, портфолио, они хорошо, но не так хорошо, как могло бы.
Окей. Ну, смотри, на самом деле все это не так... Все это, короче, не так важно, наверное, как то, на каком рынке ты вообще работаешь. Вот скажи, сейчас перспективнее фрилансить и делать мобильные приложения или, я не знаю, может быть, сейчас популярнее что-то с блокчейном запиливать? Вот вообще, в какую область податься?
Блокчейном все очень сложно. У меня несколько друзей одновременно как бы устроились какие-то блокчейн-команды.
У всех есть такие друзья.
Блокчейн-клиенты. Вообще, да. Очень сложно понять, сколько это продержится. Как бы точно на хайпе, если ищешь только вот выходы на фриланс, возможно, на хайпе легче катиться, потому что там хватает всего без разбора. Это был мой случай 8 лет назад с флешом. Я хватали без разбора флеш-программистов с минимальным опытом, и я попал на волну, потом я стал переходить на iOS, и все хватали без разбора мобильных. То есть, если видится такой вот, что идет какая-то вот волна, сейчас, насколько я знаю, очень сильно растет Python, почему-то он обгоняет уже PHP.
Возможно, машин learning какой-нибудь? Нет.
Возможно, но в целом он становится каким-то более... заменой PHP, походу.
Угу. Ничего себе.
По всем статистикам он растет очень сильно. В случае с мобильными немножко все стало грустно. У меня, к сожалению, вот только что друг, который жил в Чили, из Беларуси, он 2 года жил, работал на Upwork, и ему пришлось сейчас вернуться в Минск, потому что он не мог найти просто несколько месяцев ничего, и он iOS-ник, он очень хорошо работает со всякими low-level вещами, там, с OpenGL. Просто было не найти никаких клиентов, рейт у него ставил всего вроде 35-45, такой раз просто. Не заоблачный. Вот, то есть, возможно, ему стоило еще больше платформ пробовать, но в целом есть ощущение, что мобильная разработка немножко упала с тех пор, как прошла золотая лихорадка, что «О, давайте сделаем апп разбогатение», вот этот эффект ушел, и как бы программистов осталось столько же, а предложение работы осталось в основном от компаний, для которых аппы — это не бизнес, а аппы — это как бы одно из лиц бизнеса. Там у них есть сайт, у них есть апп на iOS, апп на Android. Это, конечно, существенно меньше, чем было раньше. Сейчас вот с мобильным, другой у меня друг начинает с мобильных, наверное, у него чуть меньше года опыта, и вот у него тоже была проблема. Он сначала удачу поймал клиента на Upwork, вообще без опыта, поработал, а потом у клиента кончились деньги, второго он не смог найти, но он устроился в офис в Москве в итоге. То есть мобильщики немножко сейчас испытывают сложности. Конечно, в целом, мобильная разработка на Upwork это, наверное, 10-15% от веб. И, конечно же, это вместе iOS и Android, что не все знают. Плюс еще многие хотят всякие эти React Native, Xamarin, и до сих пор бывают люди пишут почему-то PhoneGap.
А Flutter-то просят?
Ух, не встречал.
Еще рано. Но уже я чувствую.
Ионик, да-да-да. И это немножко тоже дробит рынок, то есть именно предложение под iOS-разработчика довольно скромное. Поэтому если ты не звездочка в комьюнити, там, не суперпрофессионал, проблема найти работу может стоять довольно
остро. Ты подготовил пути отхода?
Да, я подготовил пути обхода, но я очень хитро подготовил то, что я делал вот, мое приложение под Mac, и мне, в принципе, со всеми его торчащими суками и костылями мне понравилась разработка под Mac. У меня теперь в портфолио большое приложение, поэтому если у меня возникнет сложная денежная ситуация, то я буду с большим опытом быть очень нишевым разработчиком под очень маленькую нишу Mac-приложений нативных. Но там и платят хорошо, и разработчиков мало, и репутация у меня вроде есть. Поэтому со временем лучше специализироваться в какую-то небольшого размера нишу, где на тебя всегда
а
будет.
А там спрос. Прям реально, ну она небольшая, но она достаточная, чтобы там поместиться условно. То есть мне казалось, ну вообще нативные macOS-приложения — это прям такой редкий зверь.
Как бы да, редкий, но и разработчик под них редкий. То есть ты когда ищешь ответы, самое веселое в Mac-разработке, что когда ты ищешь ответы, ты либо не находишь ничего, либо находишь вопросы на Stack Overflow без ответа, либо находишь ответы в рассылке Cocoa за 2003 год.
Нормально.
Там какой-нибудь баг с 2003 года, который уже тогда был. Поэтому разработчиков просто по тому, сколько я встречаю документацию и такого-такого, разработчиков реально мало. Я не спорю, что и работу будет найти. Просто и выбор будет такой богатый.
А рейты там какие?
Ох, не проверял, но те, кто пробовал разрабатывать на Mac, в том числе в русском iOS Slack, говорят, что хорошие там рейты, дорого берут. Надеюсь, 40-50 час найдут.
Окей.
Так что это все мечтание, но это мой путь отступления, если прям все совсем плохо, куда идти.
Так, давайте, предлагаю эту тему пока подведем черту. Мы обсудили вообще, есть ли деньги во фрилансе, чем фриланс отличается от удаленной работы, как найти хорошего заказчика, и, короче, что все, рынок мобилок, он на самом деле сдувается, и вот все слушатели, задумайтесь о том, что, скорее всего, даже если вы работаете в уютном теплом офисе, это накроет и вас. И начинайте уже специализироваться под macOS.
Или под Flat.
Ты что-то странное рассказываешь.
Это моя ниша.
Мне кажется, что в продуктах, на самом деле, ну вот прям таких, которые с возрастом, наоборот, пользователи перетекают в мобилки, и рост, и как и сессии, и пользователей, и продаж как раз в мобилках растет. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но там мобильный веб захватывает, и он уже больше, чем там десктоп, условно говоря. Вот, и мобилки подтягиваются следом на самом-то деле, потому что ты уже сейчас все покупаешь с мобильного телефона.
Там скорее наоборот, что мобильный веб-мобилки отжирает.
Ну, не знаю. Тут надо статистику посмотреть, но мне кажется, что наоборот, рынок только растет.
Это я смотрел статистику на Indeed.com, и там как бы по сравнению с 2013-2014 там заметное проседание, то есть там был пик, и сейчас немножко пошел спад, то есть, конечно, это не снизил на уровень 2010-го. Indeed.com — это большой сайт работ, то есть именно вакансии на iOS, Android в целом.
А, это вакансии постоянные? Постоянные или как? Или
да, это да, да. Это я следил по постоянным, но как фриланс, в принципе, отражает так или иначе рынок вакансий.
Интересно.
В фрилансе есть некоторые искажения, например, в случае с Java, C-Sharp или в том числе GameDev, преимущество работа офисная. Потому что это обычно enterprise, GameDev это обычно офис. Вот. Но в целом количество работы в офисе отражает количество работы на фрилансе.
Окей. Давайте все, короче, подвели черту под этим и пойдем к следующей теме. Она вообще про самоорганизацию. К примеру, я вообще слабо себе представляю, как можно сидеть целый день, работать из дома, когда там рядом есть уютный диванчик, есть плойка, есть. Да, есть куча всего, и, блин, как вообще работать? То есть я даже, когда пытаюсь поработать из дома удаленно, у меня каждый раз, ну, дерьмо какое-то получается. У Стаса тоже. Да, подожди, я помню, как ты лично мы Тайфун 2 месяца встраивал. И что с ним встроил?
Я никак не буду это комментировать.
Потому что мне потом пришлось за него встраивать.
И Глеб тоже не встроил. Но тут понимаешь, Егор, не во все приложения можно Тайфун строить. Я хотел сразу вбросить про этот, про всякие трекеры, помодоры и прочие, которые помогают тебе, наверное, самоорганизовываться. Наверное, сейчас Ваня нам расскажет про то, как себя заставить, в общем, заниматься делом дома, когда над тобой не стоит злой дядя с дубинкой.
Сразу прорекламирую в одной из ссылок, там я написал целый сложный гайд, как я это делаю, который был выстроен многими годами прокрастинации и неэффективности. Так что, но если вкратце, то проще всего, во-первых, конечно же, иметь какой-то, так сказать, настрой ума. То есть, все, теперь я работаю дома. Дом — это и дом, и работа. Потому что, возможно, после многих лет в офисе это немножко сложно. Некоторые люди для этого ходят в коворкинги. Хотя бы войти в рабочий режим.
И не покупать смузи-автомат.
Вот. А затем, в моем случае, я тоже много лет к этому шел, но я в итоге разделил полностью рабочее место и нерабочее место. То есть рабочее место, вот я сижу, у меня десктопный Mac, большой экран, и на нем заблокировано практически все. У меня тут доступен Skype, и все, в принципе. Я не могу попасть отсюда ни в какие мои развлекательные сайты, где я залипаю. Но попасть в развлекательные сайты, я встаю, иду там в кровать или там на диван и беру ноутбук, на котором все эти сайты открыты, я на нем сижу. То есть у меня психологически вот это мой офис, он офис. Я в нем ничего другого, кроме работы, стараюсь не делать. Стараюсь, чтобы мои отвлечения были где-то в другом месте.
Окей.
Это прям принципиально интересно. Тебе помогает? Ну, то есть я тоже в эту сторону думаю, но пока у меня все-таки совмещенное.
Да, это очень принципиально помогает, потому что разные дни бывают. Бывает дождливый день, бывает просто отвратительная задача. Ты ничего сделать, тебе нужно делать. И это очень большая разница, как бы поднять зад со стула и выйти в другую комнату, открыть сознательный ноутбук и там сознательно 2 часа просидеть там в Твиттере и на хакер-ньюсе. Или кликнуть, короче, в браузер новую вкладку. Вообще, пока, знаешь, такие моменты трансовые в течение дня бывают. Такой, о, что я делаю на этом сайте? И, короче, оказаться там на Фейсбуке, на Реддите и начать их читать. То есть, еще и, знаешь, иногда ищешь, идешь что-то искать в разработке, открываешь свой основной браузер, и тут нечаянно нажимаешь какую-нибудь букву, типа F, о, Фейсбук, и туда попадаешь.
Угу. А если говорить о внешних раздражающих факторах, мешающих и так далее, очевидно, что дома за тобой, опять же, никто не следит, и тебе, кто-то может в гости прийти или позвонить, или родственники.
Или таксы.
Вот, кстати, с родственниками, мне кажется, это наиболее сложно, потому что, друзьям ты можешь спокойно сказать, типа, все, я занят, работаю и так далее, а вот с родственниками, наверное, так поступить получается сложнее, не всегда можно объяснить о том, что вот прямо сейчас у меня рабочее время, вот представь, что я на работе, меня нет.
У меня, к сожалению, очень мало советов на эту тему. По той причине, что моя жена фрилансер, мы, собственно, начали работать, она заканчивала там университет там, международных отношений, но мы такие, давай делать игры. Она научилась рисовать, с тех пор она тоже фрилансер. Но сначала вместе делали игры, сейчас она работает на стоке. То есть у меня мы друг друга никогда не отвлекаем, если кто-то сконцентрирован на сопит и что-то делает. И у меня нет детей, но я полагаю, что закрытая дверь в комнату и там жена, контролирующая детей, как-то должна с этим справляться. Но
подожди.
Ты можешь эпизоды
фрилансики вы оба, но детей контролирует жена. Красиво.
Не-не, у нас нет детей, поэтому у нас и зимота. Оба фрилансе, мы...
И зимота. Хорошо звучит.
Ага. Окей, какие еще советы по такой самодисциплине? То есть, короче, не играть на том же компе, где работаешь.
Это безусловно, но, по-моему, Mac iOS-разработчикам эта проблема не стоит.
Ну да.
Соньку тоже, видимо, держать другую.
Да, конечно. Можно. Как минимум не на рабочем месте.
Вань, а такой вот еще вопрос. Я читал... Некоторые люди справляются с вопросом, подходят к вопросу самодисциплины с такой стороны. Они заранее составляют план и планируют, что надо сделать. И, по сути, вот эта цель у них постоянно перед глазами, они рвутся к ней, они сконцентрированы на ней. Это вот как раз ну, отличается от варианта, когда ты вроде сидишь, там что-то такое прогаешь, знаешь, таком на автомате, а тут получается вот ты именно сконцентрирован, и ты понимаешь, ради чего ты это сейчас пишешь, оно постоянно перед глазами. Вот посоветуешь, может быть, по поводу планирования что-то? Помогает тебе, нет?
Как бы в случае с Upwork'ом это очень просто. Там их этот трекер, он кроме натреканного времени показывает деньги натреканные. Поэтому ты можешь каждые 10 минут открывать и смотреть, как у тебя на кусочек поднялся твой доход за эту неделю. Uh-huh. В случае работы на удаленке, это, я думаю, зависит от компании. Но что я могу сказать, опять же, про опыт работы с заказчиками с разным пониманием удаленной работы. Если заказчик вас не загнал Trello, Asana, Jira, вообще что угодно, нужно это делать обязательно самому. Вот вернемся на минутку к теме коммуникации с заказчиком, потому что если заказчик плохо чувствует, он потом не поймет, куда все это время ушло, и появятся претензии. Нужно вести какой-то тайм-трекинг. Это может быть табличка в Excel, это может быть тайм-трекер, это могут быть вот эти заметки в трекере Upwork, если это Upwork. Но в идеале еще вести какой-то менеджмент тасков. И говорить, сколько мы все это сделали, и вот на это ушло 10 тысяч долларов. Я там не ковырял носу, потому что вот этой штукой я занимался там 8 часов, например. Вот. И для себя планы, конечно же, также важны. Опять же, некоторые заказчики не в состоянии составить вам план разработки. Что, опять же, с чего мы начали, чем отличается фрилансер от просто программиста в офисе, у которого есть тимлид. Сами себе и тимлид, и менеджмент, и иногда даже немножко продукт-менеджер, говорите заказчику. Он говорит, я хочу вот это, говорите, это сумасшедшая идея, она займет 2 года, но, к сожалению, нет. Ну, конечно, не сумасшедшая, но, извините, но это вот так долго, может, давайте попробуем что-то другое. И когда план как бы именно для своей мотивации, и план для заказчика, это, в принципе, одно и то же, то есть есть какие-то дедлайны, есть что-то, и нужно выполнить, потому что это, если не будет выполнено примерно в эти сроки, заказчик будет, конечно же, недоволен. Вот. И все-таки какое-то чувство ответственности и понимание, что несмотря на то, что этот человек живет вообще там за 10 часовых поясов от тебя, подгоняет. Ну и, конечно, если есть задача там накопить там на загородный дом, то можно там просто повесить рядом картинку проекта загородного дома, но это уже...
О, скачал на перилу за сегодня.
Стихии каждого. То, что больше мотивирует. Вот. Сама организация, также вот тайм-трекинг различный, отлично работает. Куча разных программ, для каждого своя. Просто замечать важно, на что сколько уходит, потому что в офисе за это тоже, скорее всего, если вы не были тимлидом, то за это отвечал тимлид, там, менеджер команды какой-то. Я не знаю, как это выражается, честно говоря, но слышал, что так.
У меня два вопроса накопилось. Первый вопрос – это обратная сторона медали. Очевидно то, что вот как раз вот это вот, наверное, деньги, которые в столбике вот там вот тебе падают, они, наоборот, мотивируют работать все больше и больше. И здесь, наверное, может... Ну, это, наверное, в принципе, общая проблема всех программистов, но вот если тебе еще и дополнительно постоянно платят фактически за сверхурочные, ну, по сути, вот, то это может тебя смотивировать постоянно, ну, работать больше, чем, наверное, стоит, и будет нарушен life-work balance. Ну, может быть, ты на себе подобное испытывал, или, в общем...
Как-то нет. Мне психологически сложно работать больше 35 часов в неделю на чужих проектах, то есть остальное время я начинаю там всегда ковырять свои идеи. Я знаю людей, которые работают как бы от 50 до 60 часов в неделю. Как бы это их личный выбор, и не то чтобы они очень вставали, выгорали, они периодически, насколько я знаю, делают перерывы. Как бы тоже это очень тонкий психологический вопрос. Не все люди настолько мотивированы деньгами, наоборот, очень многие удаленные работники там из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, увидев, что опа, у них падает вообще за 10 часов в неделю столько же, сколько у них падало в офисе с сверхурочными, они, наоборот, очень мало работают, и у них такой же доход, и они очень счастливы. Это очень сильно зависит от человека. Ну, конечно, если видишь, что слишком много работаешь и ничего не видишь, то это как-то это пытаться отрегулировать куда-нибудь с друзьями, играть в парке. Кстати, что я очень тоже рекомендую. Каждый день, я знаю, что в России бывает очень холодная погода, но даже там я старался каждый день минус 15 выйти, вот полчаса, час подышать, Потому что дома, постоянно работая дома, все-таки немножко засиживаешься, надо немножко больше двигаться. В том числе в случае с Россией, там, холодное время года, хорошо проветривать комнату, потому что вентиляция у нас у многих в квартирах там, далеко не офисная. И в идеале я вот бью день на примерно 2 слота по 3 часа. И 3 часа концентрированно стараюсь работать. Дальше у меня там пойти на ланч, погулять, можно чуть-чуть почитать интернет. И после этого, после прогулки вернуться и со свежей надышавшейся головой, с запасом хорошего кислорода в мозгу, снова начать работать.
Кстати, Стас, Глеб, а сколько у вас часов в неделю выходит примерно рабочих?
Ну, смотря чего.
Мы же наемные работники, ты забыл.
Ну, все равно.
Подожди, а тебя интересуют какие часы? Ну, то есть, в бытность разработчиком мне было, наверное, проще это посчитать. У менеджера все-таки это немного по-другому считается.
Не, ну, условно, время, которое ты в офисе проводишь.
А, ну, оно вот на самом деле стало, по крайней мере, у меня такое достаточно гибким. То есть, когда-то я могу прям, ну, не знаю... От звонка до звонка, а когда-то получается, что ты с утра приходишь и все, и у тебя прям до упора, прям до, там, я не знаю, до самого позднего вечера сидишь и работаешь. И, ну, как-то так. Ну, то есть, когда надо, работаешь. Но в целом, в среднем, наверное, не получается меньше, чем стандартные там 9 часов.
Ну да, в целом у меня самое.
Ну, у вас-то понятно, у вас... У вас же все посчитает, наверное, нет?
Что?
Ну, в банке, наверное, ну, строго с дисциплиной.
Ну да, ну то есть я говорю, 9 часов в день это, в принципе, кажется более-менее, ну, средний, но, наверное, чуть больше все-таки.
Окей. Слушай, ну, Вань, а расскажи, как ты, почему Чили вообще? То есть вот почему ты работаешь там не из своей уютной квартиры в Москве, условно, а почему вот поехал вообще в эту...
Питере.
Вот, да, даже все, у нас Питер. Отлично.
Понятно, почему он так про холод рассказывал.
И фрилансеры во всякие Таи едут, в общем, к азиатам.
А я там уже был.
А, понятно.
Да, одна из проблем фриланса и одна из причин, почему я оказался в Чили, это то, что как бы большинство государств не понимают концепции удаленной работы. Это бюрократия, они просто не в курсе, что это такое. Да, мы пожили в Тае, перезимовали одну зиму, и мы пожили на Балканах, перезимовали одну зиму. Но это, во-первых, как бы страны не самые развитые, то есть там ряд нюансов. Во-вторых, в случае с Азией, там проблема культурная, что как бы в азиатское общество, в случае с Таем, называется фаранг, иностранец, очень сложно интегрироваться. То есть, как бы, зависать там год-другой, там, зиму-другую можно, но, как бы, если ты прям планируешь долгую миграцию, то Тай, как бы, не лучшая опция, как и любая другая азиатская страна. Это лучше двигаться в сторону Европы, в сторону Австралии, Америки. И все вообще эмигранты. А конкретно в Питере, почему, как бы, мы уехали, ну, там было холодно, и мы давно собирались, да, и попутешествовать, и поэтому тоже делали большой акцент на фриланс, потому что хотелось немножко поездить по разным странам, куда-нибудь эмигрировать, пожить в другом обществе. И в Чили в итоге привело, что Чили одна из немногих стран, которая одновременно достаточно развитая, то есть, ну, скажем, на уровне Чехии и Польши. Все, и даже местами получше. И в то же время у них есть визы, которые позволяют заехать фрилансером, потому что если вы хотите приехать там, в Германию, в Канаду, это офис. Это однозначно офис на 2-3-4 лет, пока получите резиденцию и сможете с рабочей визы перейти на резиденцию и на резиденцию уже работать на фрилансе. В Чили раньше работали рантье визы для пенсионеров, но по ним принимали фрилансеров. Сейчас вроде как-то работает для фрилансеров тоже рабочая виза. Они принимают до сих пор иностранные контракты. Показываешь апостилированный контракт со своим работодателем. Хорошо иметь какой-то длинный контракт для этого. Подаешь в Министерство миграции, где у тебя есть иностранный доход, отлично. Еще дают тебе налоговые каникулы на 3 года, я до сих пор на налоговых каникулах. Поэтому был один из критериев выбора был отношение к фрилансу, и в этом плане хороши Польша, где можно открыть компанию. Раньше была Чехия, но сейчас они перестали это делать. Сербия, Черногория вроде до сих пор позволяют заехать занятым людям. Ну и разные страны Латинской Америки, но ехать в Латинскую Америку, то, конечно, ехать в Чили и в жизни, и по уровню безопасности.
А что, прям реально Чили намного круче, не знаю, той же Аргентины?
О, вообще день и ночь в Аргентине типа, в 2001-м у них там в отелях принимают биткоины, потому что курсы обмена налички и до карт совершенно разные. Раньше они были фиксированы государством, у них там они 70 лет в кризисе. В Латинской Америке вот именно по безопасности и по уровню жизни это Чили и Уругвай. И Уругвай, ну, очень-очень маленький, крохотный, сильно зависит от соседей. Там фактически один город столица Монтевидео.
Так, там подожди, там же колония, вроде бы еще норм.
А, как
колония, ну, в Уругвае. Там Монтевидео и колония.
А, ну может, да. Ну, в любом случае, он размером с небольшую российскую область. Крохотную европейскую страну. И в целом, ну, опять же, в Аргентине там, например, проблемы с импортом, то есть тут очень много товаров из США, очень много компаний из США, потому что свободная экономика, и Амазон не доставляет за 5 дней все, например.
Ну, кстати, в Россию, наверное, где-то так же, но это ускоренная доставка.
Нет, вот обычная подача. Там еще сюда даже целиком не зашли.
Ладно, давай перейдем к следующей теме, про вообще коммуникацию. Там и с заказчиками, и с клиентами, и с прочими. Вот ты много раз говорил про английский. Вот действительно ли это так важно? Стоит ли соваться фриланс, если ты в английский не очень?
Ну, стоит понимать свой уровень не очень, то есть какой это уровень, это будут много как бы нелепых грамматических ошибок, там пропущенные там артикли, которые все мы с армянских языков пропускаем просто в установке. Или это будут прям вот невозможность объяснить проблему и невозможность коммуникации. Проверяется это просто очень. Можно пойти на Reddit, для тех, кто любит анонимность, можно пойти на 4chan, попробовать в тематических разделах, там любишь там аниме, идешь про аниме, любишь компьютерные игры, идешь про компьютерные игры, попробуй просто пообщаться. Если будут люди нормально отвечать, нормально понимать, нормально будешь вести дискуссию, будешь успевать писать, то все хорошо. Если все плохо, то все равно стоит продолжать там общаться, потому что язык можно, конечно, учить по сериалам, по музыке, по чтению, но для фриланса необходимо коммуницировать с заказчиком, необходимо быстро писать. И, к сожалению, вот, по моему опыту, тренировка быстрого, хорошего, грамотного письма на английском, она происходит только большим количеством письма на английском.
А такой вопрос. Вопрос, а насколько, вот мне почему-то казалось, то, что устный английский важнее, чем письменный. Или нет? Или практически все можно решить письменно? Просто кажется, то, что когда-то с тобой заказчик хочет поговорить просто в скайпе, и все?
Часто, как минимум, на интервью хотят поговорить по скайпу. Есть, опять же, есть примеры в русском фриланс-сообществе, в русскоязычном фриланс-сообществе, которые вообще не говорят, и либо стесняются, либо просто чувствуют, что действительно у них такой уровень. Просят скайп и ухитряются находить работу, но это, конечно, ограничивает. У меня был заказчик, который был привержен из скрама, и он каждую неделю, час-полтора проводил скрам встречи, где и программисты, и он между собой коммутировали. Поэтому устный английский, письменный вообще абсолютно важен, должен быть. Устный английский существенно повышает выбор работы.
А по поводу устного английского что посоветуешь? Ну, как ты прокачивал? Просто общался с заказчиками?
На мой взгляд, сильно очень все-таки повлияло письмо. То есть там нет референса на исследование, но у меня есть ощущение, что как бы вот аудишн, слушание и разговор — это вот две системы, и разговор, и письмо, они как бы очень близки, потому что ты постоянно генерируешь, строишь предложения, вспоминаешь какие-то часто используемые фразы и их выдаешь. На английском я не так много говорил, у меня был опыт поездок там немножко в США на пару недель, там другой раз на месяц, но это, конечно, меня прокачало, но к тому моменту я уже умел говорить чисто за счет большого количества письма в интернете. Это был в моем случае какие-то там бизнес-переписки, когда мы пробовали продавать флеш-игры, это были какие-то попытки комментов на сайтах. Если плохой уровень английского, то лучший вариант – это вот, читаешь там, не знаю, там, Dirty Lepro, русские новости, там еще какой-то фишки, не знаю, не знаю даже, что сейчас модно, целиком это все дело сворачиваешь и заменяешь на англоязычные ресурсы, там все развлекательные вещи на англоязычные, там все кино на англоязычное. И просто можно, сидя дома, в моем случае, там, в Питере, прокачать себя на достойный уровень, который позволит свободно общаться. Просто вот таким постоянным погружением, когда ты в компьютере. Систему переключить на английский, безусловно. Делать все записки на английском, пробовать писать техническую документацию на английском, задания, все планы, вообще все. Вот. Везде, где от тебя люди не спрашивают русский, везде пытаться использовать английский, и так будет очень эффективно быстро прокачиваться. Года 2-3 должно уйти на прям хороший уровень.
Окей, вообще, когда ты упомянул фишки нет, прям всплакнулось. Мне кажется, они уже не знают.
Я правда не в курсе, что. Какие ресурсы первые, что пришло.
Да, ладно.
Башорк совсем уже не модный, а на фишках вроде еще что-то постят.
100 лет уже про них не слышал, как и, в общем-то, Башорк, наверное. Ну ладно, давай, знаешь что, давай вернемся к культурным различиям. Ты немножко вот упоминал про, допустим, страны типа Саудовская Аравия, да, например.
Арабские,
да. Ой, Арабские Эмираты, почему-то, ну, Саудовская Аравия, наверное, тоже. Ну, не суть. Ну, в общем, речь идет о том, как с вот такими культурными различиями вообще, вот на что обращать внимание, как адаптироваться, какие сигналы там может ловить из этой культуры. Ну, чтобы коммуникацию устраивать правильно.
Ну, если мы говорим именно про США, про американцев, то просто сознательно понаблюдать, даже как люди между собой говорят, там, сериалов, кино, лучше вот, допустим, с Reddit, писать на нем комменты, и иногда люди будут реагировать негативно, у меня такое случалось, потому что, как опять же, когда мы транслируем нашу русскую речь в английский, она слишком direct, и это прям прямолинейная, скажем, да, и это звучит немножко грубо по-английски. То есть надо все это оборачивать в конструкции, которые вот сложно так сходу. Это, к сожалению, тоже набивается опытом. И первое время стоит за этим следить и, возможно, консультироваться, найти кто из друзей хорошо с разговорным английским, говорить с другими фрилансерами, спрашивать во фриланс-сообществах, там, ребят, я вот правильно написал, потому что действительно сложно, это надо прямо создать новые рельсы в голове, по которым едешь такой, и думаешь немножко в другом стиле, чтобы описать какой-нибудь там плохой баг, или, например, коллега, которого наняли тоже на фрилансе, делают всякую ерунду. И это надо как бы донести заказчику, но если это донести как бы в русском стиле, который вообще приемлемый и будет нейтральным в русском, то это будет какое-то очень грубое обвинение вообще и ругань для американца. Поэтому стоит просто быть очень аккуратным и консультироваться, и вырабатывать эту интуицию. С языком, к сожалению, нету никаких волшебных советов, только много часов практики и еще больше часов практики. Чем больше часов практики, тем лучше.
Ну, понятно. Ну, вот. Ну окей. Так, ну, мы на самом деле подходим к концу уже. Как вот работать с часовыми поясами? Такой, мне кажется, распространенный вопрос, потому что, ну, действительно, в любом конце мира может быть заказчик, да, как правило. И 10 часов.
Я даже перефразирую такой вопрос. Приходилось тебе из-за этого, не знаю, там, работать ночью или вставать посреди ночи для того, чтобы общаться со своим заказчиком?
Вставать посреди ночи никогда. И обычно я с самого первого момента оговариваю мой часовой пояс. Как и что. То есть, если это, допустим, в Таиланде, надо вставать пораньше, встаю пораньше. То есть, в случае, когда я жил в России, работал как бы заказчиками западнее, то получается, что немножко сползаешь в ночь, но для среднего программиста это приемлемо. С Калифорнии, конечно же, это не так приятно. Я не помню, сколько разницы, вроде 10 часов. То есть это будет что-нибудь типа вставания в полдень. Но далеко не все заказчики требуют прям целый день быть у них на связи. Что тут важно, это напоминать им, что, сори, у тебя там 16 часов, а мне уже тут уже полночь, и мне как бы нужно убираться спать. Вот. Но обговаривать заранее при найме на работу, что вот в этих окнах есть отличный сайт World Time Buddy. Там прям можно показать соответствие часовых поясов и сказать, вот в эти часы я буду, короче, доступен каждый, допустим, будний день в твоей часовой зоне. Большинство заказчиков это понимают, и как бы они платят меньше денег фрилансеру не в том месте, где они живут, и это накладывает какие-то ограничения. Да, у него будет другой часовой пояс, да, у него будет не идеальный английский, но зато это $30 в час, а не 100. Поэтому совершенно нормально обговорить вот эти окна. И обычно ни с кем проблем нет, возможно, с австралийцами будет проблема. Так или иначе, с другими странами есть какие-то пересечения по часовым поясам.
Окей, ну и, наверное, такой тоже вопрос. Как лучше давать обратную связь заказчику? То есть, ну, надо понимать, что ты, когда человек, который на тебя работает, куда-то пропадает, да, это очень большие нервы, наверное, и вообще, то есть, как вот наладить этот процесс так, чтобы всем было комфортно? И тебя не дергали постоянно, и ты как бы отчитывался, так сказать, вовремя.
Ну, тут, как говорил, стоит самому практиковать таск-менеджмент хороший, чтобы всегда видели, что ты делаешь, даже если они не чувствуют, что ты делаешь, но у них была какая-то отчетность. И в моем случае я всегда первые неделю или две очень-очень осторожно, обсессивно прямо к этому отношусь, за что потом получаю очень хорошие отзывы именно со словами, что вообще отлично, всегда доступен. Пока идет вот создание первого впечатления. Я пишу там, я буду офлайн примерно полтора часа, мне нужно там сходить на ланч, погулять, потом вернусь. Я завтра буду с таких-то часов. Мне завтра нужно сходить к врачу вот в этом, я всегда говорю, их часовой пояс, вот в этом часовом промежутке, но потом я буду. Сегодня я не смогу работать вечером. То есть вот такие вещи. То есть, опять же, первые две недели я стараюсь, чтобы не было возможности ничего, кроме каких-то перерывов. Вот. Потом это становится чуть проще, вы друг к другу откалибруетесь, но все равно у меня нету такого, что прошел день, и я не писал заказчику. То есть, либо многие сами часто спрашивают, что, как дела, идет хорошо, они в курсе задачи. Либо, если он занят, я в конце дня пишу, вот я сегодня сделал это, и это у меня отмечено, ну, я люблю Trello. Это у меня отмечено в Trello, как сделано, перенесено в колонку сделано. И таким образом, что важно понять, нужно поставить себя вот на место этого заказчика, особенно человека, который первые разы нанимает фрилансеров, и которому это, ну, банально страшно, куда он сливает деньги, куда-то там, в Москву, Подмосковье, вообще в какую-то Россию, он не может засудить вас, если что, ничего не может, что он делает. То есть это ему немножко некомфортно, и поэтому нужно ему давать вот это ощущение как бы поддержки постоянно. Я тут. Я вот уйду сейчас офлайн, но я вот вернусь через 2 часа. Ну, может задержусь, но, короче, буду. Я вот сегодня не смогу, но вот вечером буду на связи. А вот эту задачу я сделал, и вот эту сделал, и вот эту. И, то есть у них вот это появляется ощущение, они очень всегда потом рады и говорят, о, как с тобой хорошо работать, как вообще замечательно, ты такой отзывчивый.
Угу.
И с моей стороны, как заказчика, я это совершенно подтверждаю. У меня было несколько случаев. Я просто это вот самое просто, это расшибает. У меня идет как бы мой какой-то собственный бизнес, мои какие-то дела. Мне нужно кого-то нанять и дать ему задачу, и делегировать ему эту задачу. Я жду от него ответственности, что он ее сделает. И как бы для меня нормально, что он не сделает и скажет, сори, я не могу сделать, у меня там заболела мама, там, у меня там я сам заболел. Я не справляюсь. Я такой, окей, все хорошо, я пойду найму другого. Но вот это ужасное, когда они начинают 3 дня тянуть, куда-то пропадать. Да-да-да, я завтра сделаю. И так 2 дня, это просто это разрушает весь мой процесс.
Uh-huh.
Это оставляет кучу негативных эмоций. И как бы я потом бы, как минимум, больше не буду работать с этим человеком, а, возможно, завершу с ним контракт раньше времени и, возможно, поставлю ему плохую оценку.
Тут
Как бы, не бойтесь фейлить.
Тут Денис еще нам в чатике набрасывает, что, по сути, нужно самому не молчать, всегда писать про прогресс, возможные проблемы, то есть быть таким суперпроактивным. И вообще, самое важное, да, это создать впечатление надежного человека, это даже важнее, чем писать хороший код.
Вот да, это вот то, о чем мы много раз упоминали сегодня в разговоре, что фриланс это вот это жонглирование чем-то там по интернету, это куда больше твое вот это лицо, твоя витрина, которую ты создаешь. Можешь как бы писать очень посредством качества код, конечно, если будут много багов и там проблемы с безопасностью, это заметят, но код в среднем может быть далеко не самый лучший, но заказчик тебя будет любить вообще отзывчивого и доступного, и который помогает ему решать проблемы, который помогает, объясняет ему простыми словами какие-то технические трудности, который ведет отчетность. Вот, он куда будет больше любить, чем гениального какого-то такого человека, который сидит как сыч, выдает вообще идеальный код, но он там по два дня ничего не пишет, не отвечает, ничего не ведет. Ну, как бы задачу вроде бы решает, но вот между этими решениями задачи вечно повисает какая-то пауза неопределенности. Mm-hmm. Какой-то он слишком замкнутый.
Okay.
Поэтому да, для фриланса нужно быть немножко
Okay.
социальным.
Давайте тогда попробуем вообще подвести такой общий итог. Вот, то есть, если мы хотим начать работать на фрилансе, как вот мы начали с того, что Глеб хочет пойти стать фрилансером, допустим, чему ему нужно уделить внимание в первую очередь? Во-первых, как сейчас проговорили, быть надежным, не подводить людей, и быть коммуникабельным, сообщать о проблемах самому. Потом, что еще важно?
Ну, уметь себя продать,
наверное. Да, назваться консультантом.
Особенно в начале.
Да.
Больше басвордов в описании.
Скажем, если это свести до нескольких, то это презентация себя и общая надежность и отзывчивость — это две самых крупных части. И в презентацию себя входит грамотный профиль, грамотное портфолио. А для референса, чтобы это не были пустыми словами, мы упоминали ранее TopTal, это TopTal. У них я видел очень хорошие профили фрилансеров. Они рекламируют, какие у них есть фрилансеры, чтобы к ним все туда шли и платили деньги. И у них прям идеальные, там, чуть-чуть о самом разработчике. Там, его огромная история работы со всеми задачами, которыми решал, со всем, что он вообще там делал. И можно просто посмотреть разработчика из своей там iOS, Android, веб-разработки, посмотреть его профиль и попробовать написать также про себя, про свои предыдущие проекты, про свое предыдущее портфолио. Да, хорошо составленное портфолио, которое, да, даже если вы писали очень скучные проекты, вообще обыкновенные круды, 10-й ап, там, каталог товаров, все равно это можно описать хорошим языком, вот, смотреть там примеры, какие вы задачи решали, как вы с этим управились, и это будет лучшее, что можно продемонстрировать заказчику. То есть не надо ни в коем случае ставить вот на это облако кейвордов, что «О, я делал Coco, Ruby, Python, JS, вот это вот все наваливать, это только ошеломляет, и ты ищешь человека под конкретную задачу. Оптимизировать под то, что ты умеешь, профиль, и показывать каждому его кусочком, вот я умею это, я это делал, я это сделаю хорошо». В эту сторону двигаться.
Окей, спасибо за такое подведение итогов. Я думаю, Глеб, теперь и я все поняли, пересмотрели наши отношения и понимаем, что нам стоит выходить на фриланс. А, тем временем, смотрю, Стас обещал быть самым свежим, но вот он как выглядит заскучавшим. Поэтому, Стас, можно тебе вопрос задать?
Давай,
Стас. Да, попробуй. Скажи, что тебе нравится больше, чем пилить проект на фрилансе за фикс прайс, понимая, что каждый следующий час твоей работы стоит дешевле предыдущего, и в какой-то момент осознавая, что ты пробил планку зарплаты работника МакДака?
Больше этого, мне нравится, дорогие слушатели, когда вы ставите 5 звезд нашему подкасту, делаете твиты, ретвиты.
И даже в приватной зоне 5 звезд.
Да, и даже в приватной зоне,
да.
Рассказывайте о нас своим друзьям, ну и, конечно же, когда вы слушаете наш подкаст.
Не забывайте вступать в наш чатик в Телеграме, вступать в экипаж подлодки на сервисе Patreon. И будете с нами общаться прямо в прямой трансляции, как Денис.
Денис прямо сейчас продолжает нам еще свои комментарии по выпуску набрасывать. Спасибо, Денис.
Ну, к сожалению, выпуск уже подходит к концу. Да.
Да.
Спасибо.
Отдельное
еще
спасибо
раз.
Леше Кудрявцеву, которому еще сводить этот выпуск. Привет, Леша, в очередной раз.
Я очень хочу еще раз сказать спасибо Ване, потому что мы ему слово-то не дали. Вот. На самом деле, это здорово. Ты все рассказал, и мне кажется, это очень интересно, если многим будет полезно. Это очень круто, спасибо.
Да, тебя лично...
Да.
Да, тебе еще раз рекомендую статью Вани про то вообще, как он подходит к удаленной работе, мне она прям очень сильно понравилась, такая очень-очень годная, разве что, по-моему, про анаотроп он там не писал и про биохакинг.
Это все лишнее. Сон самый лучший биохакинг. Сон, здоровая пища, свежий воздух. Надо биохакинг как биохакинг. Ну и еще буквально на минутку одно, что еще важно, тоже мы на минутку это упоминали, но всегда стройте какой-то план Б. То есть это все немножко шаткое. То есть, конечно, работу в офисе тоже никто не гарантирует. Но всякое случается и с клиентами, и с профилем на опорке. То есть не нужно нигде там жечь мосты. Нужно всегда иметь какие-то связи, если что. То есть чтобы не остаться без денег. Это очень печально, даже когда они просто кончаются. И не всегда это можно быстро на фрилансе решить. Давать финансовые подушки, создавать контакты дополнительные. Это тоже очень важная часть.
Окей. Спасибо, Вань, еще раз за хорошее напутствие. И, дорогие слушатели, всем пока.
Да, спасибо.
Встретимся через неделю.
Да, с вами были ребята с подлодки.
Стас, Глеб, Егор.
Егор, Глеб и Стас, да.
Глеб, Стас, Егор и Иван. Всем пока.
Стас, Егор, Глеб и Иван. Все, ладно.
Пока-пока, ребят.